6 месяцев, мы уже не слышим ничего.
Вот 6 месяцев.
6 месяцев, мы бомбим. Нет ничего. Никакого ответа нет.
Нет денег на восстановление, но есть на войну. Кремль говорит, что Путин только и ждет звонка, чтобы договориться. Но разве оно ему выгодно?
Сейчас выделено на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей.
Я подписываю другие вещи, которые вам понравятся.
Остановка помощи и другие вбросы о планах Трампа на мир между Россией и Украиной. Как же на самом деле?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам о новых планах Дональда Трампа, которые обсуждают Кремль и офис президента Украины. Прошлую неделю мы заканчивали тем, как Кремль отвечал Дональду Трампу на его слова о ядерном разоружении, о том, как он остановит войну новыми ценами на нефть, и о том, что Зеленский, по словам Трампа, не должен был допустить конфликт с Россией. Путин даже тогда повторил один из предвыборных лозунгов Дональда Трампа. Если бы у Трампа не украли выборы, то войны бы не было. Путину не стоит надеяться на то, что Трамп позволит себя обмануть. В этом случае он получит совершенно иную реакцию. Цитирует издание «Политика» Майкла Пенса, вице-президента США из первой команды Дональда Трампа. И газета «Индепендент» пишет, что новый президент США все-таки хочет остановить войну на выгодных для Украины условиях. Такие выводы издание делает по наличию высокопоставленных гостей из команды Зеленского на инаугурации. Официально, напомню, лидеров России и Украины не приглашали. Подробнее о планах Трампа на войну России и Украины смотрите в нашем сюжете.
Президент США Дональд Трамп не собирается ослаблять поддержку Украины или идти на невыгодные для Киева компромиссы, пишет издание Independent со ссылкой на источники в команде Трампа. По их словам, Белый дом стремится завершить войну уже к весне на выгодных для Украины условиях. Источники Independent обращают внимание, на инаугурации Трампа присутствовал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, которого считают человеком из ближнего окружения президента Украины Владимира Зеленского.
Я подписываю другие вещи, которые вам понравятся. Вы будете счастливы, читая газеты завтра и послезавтра, и на следующий день, и на следующий день.
Госдепартамент США 24 января приостановил работу всех существующих программ помощи другим странам, в том числе Украине, на 90 дней. Сотрудники агентства США по международному развитию, отвечавшие за проекты в Украине, получили приказ остановить всю работу, рассказал агентству Рейтер собеседник в этой организации. По его словам, заморожены проекты поддержки школ и в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей. Также остановлены программы агентства по поддержке энергетики и восстановлению инфраструктуры. Военная помощь от США продолжает поступать в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.
Я знаю, есть великая количество институтов.
В мире существует большое количество учреждений, которые ранее поддерживались правительством Соединенных Штатов. Я этого не знаю, я не вижу этих денег. Я могу только сказать, может ли Украина их получить и имею ли я к этому отношение. Я сосредоточен на военной помощи. Она, слава богу, не прекращена.
Она не зупинена. Слава богу.
Издание «Страна.UA» 26 января опубликовало якобы составленный командой Трампа план завершения войны за 100 дней. Подтвердить его достоверность издание не смогло, равно как и объяснить, каким образом план оказался у редакции. Он предполагает телефонный разговор Трампа и российского президента Владимира Путина в январе-феврале этого года. Затем в феврале или начале марта Трамп якобы встретится с Зеленским и Путиным и утвердит с ними основные параметры мирного плана.
Он готов к переговорам. Он хотел бы прекратить это. Он тот, кто потерял много солдат. И Россия тоже потеряла много. Россия потеряла больше солдат. Они потеряли 800 тысяч солдат.
Пока идут переговоры, как утверждает страна.ua, Трамп не будет блокировать отправку военной помощи Украине. Затем по всей линии фронта предлагается объявить перемирие на Пасху. В этом году православные и католики отмечают ее 20 апреля. Украина выводит войска из Курской области, а в конце апреля должна состояться международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Россией и Украиной. Затем Москва и Киев обменяют пленных по принципу «всех на всех». Издание пишет, что декларация о завершении войны должна быть готова до 9 мая.
Мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания.
Издание перечисляет условия мирного соглашения. Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО, но станет членом Евросоюза до 2030 года. Обязательства по восстановлению страны возьмет на себя ЕС. Численность украинской армии останется прежней, а США продолжат поддержку ВСУ. Также Украина должна отказаться от военных и дипломатических попыток вернуть оккупированные территории. После заключения мирного соглашения с Россией снимут санкции. Какие-то сразу, другие в течение 3 лет. Будут сняты все ограничения на импорт российских энергоносителей в Евросоюз, но его обложат специальной пошлиной, средства от которой пойдут на восстановление Украины. В офисе президента Украины назвали публикацию страны.ua вбросом.
Никаких мирных планов за 100 дней в медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне.
По данным «Украинской правды», на закрытом совещании с депутатами Верховной Рады начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся мирные переговоры, существование Украины окажется под угрозой. В Кремле пока говорят, что не получили от США информации о возможной встрече Путина и Трампа.
Эти разговоры и можно ли им доверять, мы через пару минут обсудим с политологом, а вас, дорогие зрители, мы сегодня спрашиваем, выгодно ли Путину вообще заканчивать войну, неважно на каких условиях, на его условиях, на чужих условиях, просто да или нет, такой опрос вы видите в чате трансляции, там уже можно проголосовать, это абсолютно анонимно. Почему мы это спрашиваем? Потому что вы вместе с нами всю прошлую неделю следили за сообщениями от Кремля по возможным переговорам, как Кремль излучал свою готовность к общению, и вот сегодня как раз посмотрим, верите ли вы в это. И пока вы голосуете, к нам подключается политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, мы цитировали в нашем материале статью из издания страна.ua, и прежде чем обсудить какие-то детали оттуда, я бы хотел у вас узнать, насколько можно такому источнику доверять и тому, что там было написано.
Ну, я напомню, что это издание под украинскими санкциями еще до полномасштабной российской агрессии против Украины. Вот бывшему редактору этого издания тоже сейчас досталось недавно, тоже оказалось под санкциями. Ну, я отношусь со скепсисом к этой публикации. В прошлом году, заметьте, тоже издание, а потом буквально сразу же перепечатка в «Медузе», ну, схема медийная одна и та же, напечатала якобы тайный турецкий план. Это было сделано накануне глобального саммита в мире. Обсуждались тогда различные мирные планы, ну и вот был такой тоже, как вот было сказано, вброс. Якобы турецкий мирный план. Турция нигде никак не подтвердила, что это их план. Скорее всего, это, ну, как предполагается, был некий возможный мирный план условного или реального Абрамовича, который он пытался продвигать через Турцию. Но ничего не получилось. Вот сейчас очень похожая история. Под видом такой сенсационной информации появляется публикация в издании, которое не имеет никакого отношения к Украине. Хотя пишет об Украине, это бывшие украинские или как бы, ну, нынешние украинские граждане, но которые находятся, скорее всего, скажем так, которые не связаны с Украиной, но пишут об Украине. Думаю, что нет у них никакой реальной информации, ни из Киева, ни из Вашингтона тем более. А вот информация из кругов близких Кремля может поступать от тех людей, которые действительно хотят прекращения войны в Украине, которые надеются на переговоры с Трампом и которые хотят вот таким образом продвинуть некие компромиссные варианты. Если бы реальный план Трампа или Кита Келлога на данный момент существовал, то о нем скорее бы написала, например, например, политика, а не издание «Страна UA». Если бы этот план продвигался в Европе, а потом попал бы в Украине, а спрашивается, а почему в Европе? Американцы могут напрямую его передать без всяких посредников в Украине. Именно так это и происходит. Но почему-то придумывается схема, что это через европейских дипломатов доставляется украинским дипломатам. Украинские дипломаты давно получают информацию от американцев из первых рук. Поэтому я скептически отношусь к этой информации, хотя, конечно, она выглядит очень правдоподобно. Про 100 дней пишут и западные издания. То, что ожидается телефонный разговор между Трампом и Путиным, об этом тоже давно пишут. Как и Путин, так и Трамп подтверждают возможность встречи, переговоры об этом наверняка идут. Поэтому здесь смесь реальной информации и предположений. Или таких, скажем, фантазийных сценарных конструкций. Поэтому переговоры, конечно же, идут. Переговоры,
а вот такую конструкцию, как наценка на российскую нефть, вы как ее оцениваете? Это скорее фантазия или что-то, что, возможно, сейчас проверяется на предмет того, согласятся ли стороны на такой вариант?
Нет, здесь другая логика. То, что Трамп озвучил угрозы, инструменты давления на Россию, это переговорная тактика. Потому что команда Трампа допустила серьезную ошибку. Еще до начала переговорного процесса они начали озвучивать уступки России в виде моратория на членство Украины в НАТО, уступки по санкциям. Ну и в Кремле заняли более жесткую позицию. Раз уже сейчас готовы на уступки, мы будем требовать еще большего. Ну, в Белом доме это поняли, ну и начали озвучивать инструменты давления. По цене на нефть. Если это удастся Трампу, это будет самый сильный инструмент давления на Россию. Но сделать это быстро и одномоментно не получится. И легко тоже не получится. Для того, чтобы увеличить добычу нефти в США, потребуется определенное время. Согласятся ли саудиты на давление Трампа, чтобы снизить цену на нефть, это большой вопрос. Саудитам, ну а тем более ОПЕК, это не очень выгодно. Но если Трампу удастся хотя бы чуть-чуть добиться этого, ну это уже будет определенное давление на Россию. Вот Кит Келлок озвучил, что если будет цена на нефть $45, ну это уже будет существенная потеря для российского бюджета и, конечно, сократит возможности для финансирования войны. Поэтому именно это, вот цена на нефть, пока под вопросом эффективности этих действий, но если у Трампа это получится, это будет гораздо эффективнее, чем санкции. Ну и, конечно, надо продолжать военную поддержку Украины. Это тоже не менее действенный инструмент давления на Россию.
Владимир, вот «Украинская правда» пишет также о переживаниях главы украинской разведки, если переговоры не начнутся к этому лету. Это как раз вот чуть больше 100 дней. Как вы расцениваете такие заявления?
Ну, во-первых, это не заявление, это ссылка на анонимный источник Верховной Рады. Слово «переживание» не относится к Буданову. Но кто хоть раз видел Буданова и его выступления, понятие «переживание» Буданов несовместимы. Буданов всегда говорит с такой холодной маской на лице. Эмоции, если и проскальзывают, то это колебание уголков губ и так далее. Поэтому слово «переживание» здесь не имеет никакого отношения. Я общался на днях и с рядом депутатов Верховной Рады, видел в Давосе зама Буданова Скибицкого. Слушайте, намека нет на вот то, что написала «Украинская правда». Это скорее эмоция одного из депутатов. Еще вопрос, откуда он. Может быть, он из оппозиционной фракции, может быть, он из бывших депутатов от ОПЗЖ. И это его интерпретация. И эта интерпретация уже сегодня опровергнута. Появилось официальное сообщение от Главного управления разведки, которое опровергло эту информацию «Украинской правды». Потом, ну, давайте учитывать. Буданов любит говорить такими намеками, которые, знаете, как дельфийский оракул, можно трактовать по-разному. В свое время Буданов говорил и о том, что там через некоторое время возможно будет пить в Крыму кофе. Да, но вот сейчас, может быть, он для пущего драматического эффекта, для того, чтобы попугать немножко депутатов, намекнул, что вот если вы сейчас как бы не будете помогать переговорному процессу, не будете поддерживать возможные переговоры, ну тогда может быть хуже. Ну а кто-то это прокомментировал именно в таком апокалиптическом виде. Поэтому я не вижу здесь особой сенсации, я уже знаю отклики депутатов, которые были на этих встречах, и у них совсем другое впечатление. Поэтому это такая немножко дутая сенсация, и я бы не делал каких-то драматических выводов из комментариев депутата по поводу какого-то намека Буданова.
Владимир, хочу еще спросить у вас частично о помощи, на которую Украина, скорее всего, рассчитывает от своих союзников, европейских тоже. Не успеем, к сожалению, нашим зрителям показать фрагмент интервью генерала Сырского, но мы оставим ссылочку в описании, где можно посмотреть его целиком. Нас просто зацепил такой момент, где он оценивает полгода Курской операции и говорит, что Украине нужно готовиться не только к защите, но и к атакам. Владимир, как вы думаете, ну, атаки подразумевают, что будут и человеческие жертвы, к сожалению, и это много и расходов техники, денег и так далее. Мы поговорили сегодня также с военным экспертом Давидом Гендельманом, который нам сказал, что в принципе, в теории, то, что говорит Сырский, это возможно. Но на это уйдут ресурсы, и придется их перетягивать откуда-то с другой стороны фронта и доставать где-то технические и денежные средства, чтобы это все реализовать. Владимир, а как вы думаете, союзникам Украины понятен смысл таких операций, как, например, операция в Курской области?
Ну, операция в Курской области, она сыграла очень важную роль, и эмоциональную, и политическую роль. Политическая роль этой операции заключалась в том, что после этой операции фактически были легитимизированы удары по территории Российской Федерации. До этого было табу наведение Украины военных действий на территории Российской Федерации. После этого вопросов нет. Никто это не обсуждает. Это стало реальностью. Кстати, эта операция сняла страхи, что в случае таких действий будет что-то ужасное, апокалиптическое, какая-то страшная реакция Кремля. Никакой страшной реакции Кремля не произошло. А вот легитимация права Украины наносить удары по территории Российской Федерации, это произошло. Это признали и союзники Украины, ну и международное сообщество в целом. Наконец, Украина пока еще удерживает и собирается удерживать плацдарм в Курской области. И это для нас один из аргументов, один из рычагов на будущих мирных переговорах. Так что в этом плане, при всех проблемах и неоднозначных оценках Курской военной операции, тем не менее, она свою роль сыграла и пока еще остается на столе как один из аргументов на будущих переговорах. И, кстати, отмечу, что на будущие переговоры будет влиять не только Трамп, ну, естественно, не только позиция украинской стороны или позиция Путина. Главный решающий фактор влияния на будущие переговоры, когда они начнутся и к чему они приведут, это военная ситуация. Вот она будет влиять решающим образом. Так что вот на это я бы обращал большее внимание, а не на заявление Буданова или там на, даже не на заявление, а на интерпретацию намеков Буданова. Вот ход военных действий на Донбассе, в Курской области, вот это действительно будет иметь значение.
Спасибо большое, Владимир. Мы постараемся за ходом боевых действий как раз, а не за рассуждениями следить. Политолог Владимир Фисенко объяснял нам, к каким разговорам и знакам стоит прислушиваться, а каким не стоит. Большое вам спасибо. И продолжая оценку полугода войны в Курской области, вот такие цифры всплывают от местных чиновников. 750 миллиардов рублей, так министр восстановления и развития Курской области оценил ущерб от войны. За такую оценку чиновник уже написал объяснительную, хотя похожие цифры еще в прошлом году озвучивал Путин. Подробнее в нашем сюжете.
Это вы не за людей! Вы только сказки рассказывать, больше ничего!
Временного главы Курской области непростые времена. Александру Хинштейну приходится встречаться с разъяренными местными жителями, которые требуют денег за свое разрушенное жилье. Выслушивать их претензии, а иногда, по его словам, и оскорбления.
Шесть месяцев можно не слышать ничего.
Шесть месяцев
мы бомжуем. Нет ничего. Никакого ответа нет.
То, что вы говорите, к счастью, меня не правда. Вот почему. Я отстаиваю не правительство. Я отстаиваю интересы людей. И здесь я нахожусь и стою перед вами. И никуда от вас не деваюсь, не убегаю. Именно для того, чтобы найти и обсудить решение. и пропускают мимо ушей, и оскорбления.
Приграничные районы Курской области под контролем ВСУ с 6 августа прошлого года. И до сих пор многие жители приграничья, потерявшие жилье в ходе военных действий, не получили жилищные сертификаты. Они снимают квартиры или живут в пунктах временного размещения. Власти дали пострадавшим по 150 тысяч рублей. А те, кто все же сертификат получил и приобрел новый дом, живут в голых стенах. Денег на ремонт нет.
Мы сейчас купили бабушке квартиру. Ей зайти туда нельзя. Ни отделки нету, ничего нет. Что мы должны делать?
Сейчас заходит, получает по сертификату. Там даже чистовой отделки нет. Люди покупают надувной матрас или спят на полу. Вот эти 150 тысяч, которые давали, они истрачены на съем жилья, потому что они давали в сентябре. Вот это 825, это компромиссная цифра. То есть она включает предметы первой необходимости.
Встреча, на которую пришли около 1000 человек, продолжалась 5 часов. Одной женщине даже стало плохо, пришлось вызывать скорую. Будут ли полноценные компенсации жителям, Хинштейн так и не ответил. Но, по его словам, деньги на жилищные сертификаты в бюджет поступили. Но есть одна проблема. Квартир для беженцев в Курской области нет.
Получение сертификатов, к сожалению, не означает решение всех проблем. И это та данность, в которой мы, к сожалению, с вами находимся. Объем вводимого жилья в Курской области не сопоставим с потребностями и с объемом тех сертификатов, которые будут выданы.
А позже на совещании в правительстве региона, где никто не кричал и не требовал у губернатора денег, уже Хинштейн проявил строгость и публично отчитал курского министра восстановления и развития Алексея Карнаушка, который позволил себе недопустимое. В интервью ТАСС озвучил ущерб от военных действий в регионе, оценив его в 750 миллиардов рублей. Хинштейн объявил чиновнику взыскание и заставил писать объяснительную.
Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, неподтвержденный ничем характер.
Оценить ущерб пока не может никто. Боевые действия продолжаются, заявил Хинштейн. Но, видимо, это не касается президента, который еще месяц назад косвенно озвучил конкретные цифры. Правда, по словам Владимира Путина, на восстановление региона власти планируют потратить в 7 раз меньше, чем озвучил министр Карнаушко.
Уже сейчас выделено на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей.
На встрече с Хинштейном местные жители заявили, что пока власти не признают, что война пришла в регион, решения их проблем не будет. Пока же чиновники не знают даже точного числа пропавших в приграничье после захода в регион ВСУ.
И вот так от 108 до почти 800 миллиардов рублей, так оценивают чиновники, полгода войны в Курской области. Обсудим, заинтересован ли Кремль в том, чтобы найти мирный компромисс, чтобы эти деньги сэкономить. В этом нам поможет политик и сооснователь аналитического центра «Кейс» Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, как вы думаете, почему Хинштейн наругал чиновника, у которого цифры ущерба не сошлись с бюджетом на восстановление? Неужели Путин почувствовал, как дорого стоит война?
Ну, Путин, безусловно, почувствовал, как она дорого стоит. Это 130 миллиардов долларов на целый год, которые выделяются в федеральном бюджете. Вот, соответственно, главная задача Хинштейна сделать так, чтобы регион поменьше шумел. Главное сделать так, чтобы на те деньги, которые выделяет федеральный центр, было сделано чуть больше, чем обычно. То есть Хинштейн как некий федеральный политик с определенной известностью, по мнению администрации президента, это я просто сейчас их логику пытаюсь как бы объяснить, он способен какие-то задачи решать быстрее, чем региональный политик. Это первое. Второе, все-таки Хинштейн имеет опыт каких-то публичных дискуссий. Он, в отличие от многих чиновников, как мы видим, там сильно не прячется, пытается встречаться, успокаивать. Другое дело, это невозможно сделать, потому что, сколько там, десятки тысяч людей, которые остались без жилья, и если денег нет, никакой Хинштейн, какие бы у него там связи в правительстве не было, не решит. Вот. И очевидно, если Путин называет одну цифру, а министр правительства Хинштейна, я имею в виду его региона, называет другую цифру, эти цифры не бьются, и причем не бьются не в пользу Путина, то, конечно же, следует выговор. То есть надо понимать, что главный избиратель Хинштейна сидит в Кремле, а те люди, которые к нему приходят на встречу, никакими не избиратели. Да, это его так сказать, крепостные, да, для которых он там что-то должен организовать и решить. Но как мы видим, ну, то есть, даже здесь, честно говоря, Хинштейну не позавидуешь, потому что ситуация сложная, федеральное правительство плевать хотело на людей, ну, вот, а Путину тем более по барабану то, что там происходит. И вот он там отдувается, потом еще и крайним его назначит.
Но это выглядит как будто... А не выглядит ли это действительно так, как будто бы вот Кремль показывает, что не особо-то он заинтересован в этом регионе и что суд же не будет никаким аргументом на переговорах?
Давайте я по-другому сформулирую. Кремль прекрасно понимает, что никакая Курская область, любая другая область, если это не Москва или там, ну, Санкт-Петербург, она никак критически не влияет на устойчивость власти. То есть там может происходить все что угодно, люди хоть помирают, пусть там. Но это никак не повлияет на смену режима. Поэтому можно затыкать дыры по мере возможности, вот, но при этом не забывать, чтобы на экране федерального телеканала все было как нужно, как положено. Ровно поэтому министра и накажут сейчас. Я, кстати, не исключаю, что Хинштейна потом сделают крайним за то, что в регионе происходит, потому что царь не может быть неправ. Да? И самое главное, что понятно, все те трагедии, которые происходят в регионе с людьми, они, ну, просто не могут быть решены вот, вот по щелчку, так сказать, пальцев руки. Это, ну, просто невозможно. Понятно, десятки тысяч людей, нужно решить жилищную проблему. Изначально ни правительство, ни, а тем более региональные министры к этому были не готовы. Вот, и очевидно, недовольных все будет больше и больше.
Да, к сожалению, у нас заканчивается время эфира, немножко не рассчитали по времени, извините, пожалуйста, Дмитрий, но мы очень рады были, что вы нашли время на наших зрителей и рассказали нам, оценили для нас, как реагировать на события в Курской области. И я дополню только ваши слова новостью, которая вышла, пока мы с вами общались. Первый заместитель курского губернатора Алексей Дедов подал заявление об отставке, а он руководил строительством линии обороны Курской области, которую буквально, ну, которую... Вооруженные силы Украины быстро прошли в начале своей операции в Курской области. Спасибо
вот
большое.
Слово, произнесенное на вашем канале, только сказал, его уже наказали.
Ну, получается, чуть-чуть ли не самосбывающееся пророчество. Спасибо большое, Дмитрий, вам. Будем вас ждать еще к нам в гости. Это был политик Дмитрий Гудков. Спасибо, дорогие зрители, что смотрели наш выпуск. Вот результаты нашего опроса, который мы запускали в чате трансляции. Мы вас спрашивали, выгодно ли Путину заканчивать войну, и большинство из вас проголосовали, что нет, не выгодно. Спасибо, что смотрели и голосовали. Если вы досмотрели до конца, значит, у вас хороший VPN-сервис, который работает. Помогите вашим бабушкам, дедушкам, друзьям, тетям, бабушкам, котам, собакам. Установите им всем на устройство хороший сервис по обходу блокировок, чтобы мы могли не теряться, оставаться вместе, рассказывать вам о самых важных событиях дня и всегда оставаться лицом к событию. Увидимся с вами завтра в это же время. Мой коллега Иван Воронин расскажет вам обо всем новом, что произойдет. До свидания.